Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
Добрый вечер, это программа «Все так». Наталья Ивановна Басовская. Добрый вечер, Наталья
Ивановна. Добрый вечер.
Я Алексей Венедиктов. Мы сегодня будем говорить о римском папе, который начал крестовый поход. У нас идет видеотрансляция на сайте, напомню вам. Плюс к этому работает у нас возможность получать ваши смс-сообщения. Прежде всего для того, чтобы выиграть одну из двух книг, которые я вам предложу. У нас будет всего 20 победителей. Это моя любимая серия «Повседневная жизнь» издательства «Молодая гвардия». Одна переводная книга Жана Флори «Повседневная жизнь рыцарей в средние века». Другая книга Жана Эрса, тоже переводная, «Повседневная жизнь папского двора времен Борджа и Медичи». Чуть попозже, чем наша история. Но всё вот две повседневные, все равно очень здорово.
Папский двор, он стабилен.
Да, до сих пор, наверное.
Безусловно.
И вопрос у меня будет очень сложный для вас, сразу не догадаетесь. Вот есть швейцарская гвардия Ватикана. Глава швейцарской гвардии Ватикана... Полковник. Это полк. И он полковник. Не генерал, не фельдмаршал, полковник. А как называется рядовой член швейцарской гвардии Ватикана? Только не гвардеец. Вот как я вам подскажу, это связано с их оружием. Как носитель этого оружия. Итак, как называется рядовой член швейцарской гвардии Ватикана до сих пор? Подсказка, это связано название с тем оружием, которым они вооружены. Плюс 7-985-970-45-45. Присылайте свои ответы про название рядового члена швейцарской гвардии. Рядового, просто рядового швейцарской гвардии. До сих пор это связано с его оружием. Плюс 7-985-970-45-45. И не забывайте подписываться.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так». У нас сегодня римский папа Урбан II. Я, честно говоря, расстроился, когда вы дали название этой передачи «Гений одной речи». Вы знаете, у Цвейга...
Гений и злодейство не совместны?
Нет, вы сказали, гений одной речи. Но,
да.
Вы знаете, у Цвейга есть такой цикл, у Стефана Цвейга, «Звездные часы человечества». Вот, конечно, для папы Урбана II это был
личный
его личный
звездный час, но не человечество.
Да, а может и человечество, но звездный час. Но при этом, оказывается, он прожил очень много часов. Когда стал готовиться к передаче, я понял, что мальчик-то наш был непростой. Не случайно он был наш мальчик-то.
Он посвятил этому всю свою жизнь, о которой мы сейчас порассуждаем. И очень хорошо, Алексей Алексеевич, что вы сразу обратили на внимание название, которое иронизирует уже сразу... Я бы сказала, что пылкие речи, как пишут с XIX века, самая яркая речь в западноевропейской истории, это так.
Которая не сохранилась.
Да, ну, 5 вариантов.
Да-да-да.
Мы об этом поговорим. Но это еще и огромная ответственность. Потому что мы тоже живем во время пылких речей и готовности призвать фактически в крестовый поход. Надо помнить, а что это может и сработать. Но... Чтобы понять что-то о нем, как обычно, надо взглянуть на его жизнь и попытаться понять, в каком сочетании в нем соединялись искренняя вера, она не могла не присутствовать сколько-то у средневекового человека, властолюбие, его жизнь доказывает, что это было, и заблуждение, которое он понял и пытался предотвратить, но было поздно. Итак, кто же он такой, прежде всего? В миру этот человек, который нам известен как Урбан II, вовсе не так назывался, не так именовался. Ибо Урбаном II он стал только в 1088 году, а родился в 1042, как всегда, с некоторыми возможными поправками в течение года. В миру его звали Эд или Одо де Шатийон де Лажери. Знатное французское имя, знатный род из Шампани, но, кажется, не очень богатый, не очень такой состоятельный, но знатное происхождение. Это недалеко от Парижа, место его рождения. У него был удивительный учитель. Я не раз говорила о роли учителей, кому, как не вам, меня здесь поддержать. Мы с вами оба, не только участники передачи, авторы, ведущие, мы оба еще и учителя истории. Его учитель, фигура учителя в жизни человека, если мы ее знаем, видим, всегда обязательно сказывается. В сущности, у него было два значимых учителя. И это были люди, противоположные по складу. Первый – это будущий святой Бруно. в момент, когда с ним встретился наш
мальчик,
Одо, он еще не был, он был причислен к лику святых, как всегда, после смерти. Это был ученый человек, образованный человек, был ректором Римского университета, но ушел оттуда и стал монахом. Но мало того, что монахом, он побыл еще отшельником в течение 6 лет. В 1084 году этот Бруно основал монастырь во Франции, который называется Великая Шартреза. Отсюда в будущем родился и родится орден картузианцев. Самым строгим уставом, какой можно себе представить, сейчас считается на земле, есть около 400 членов этого ордена, и орден проповедует полный уход от мира. Итак, отшельник, аскет, убежденный в том, что высшая степень служения Богу – это уход от всего земного, то есть о власти, о чем-либо здесь не может быть речи. А в 1090 году Урбан II, который уже станет папой римским, попытался призвать Бруно в Рим своим советником. И Бруно откликнулся сначала. Учитель, ученик прибыл в Рим.
Помочь.
И очень быстро оттуда уехал, ибо он увидел, конечно, последствия воздействия других учителей на своего мальчика, увидел его цели и задачи, которые, конечно же, к абсолютному отречению от мира никак не относились и даже были им уже противоположны. Одо делал успешную церковную карьеру.
Он я так и не нашел. Он был младшим сыном.
Сначала каноник.
Видимо, не старшим, да. Потому что тогда он должен был унаследовать...
Пошел бы на военную службу,
да,
скорее всего.
И должен был бы унаследовать землю Шатиона.
Да.
Шатиона все-таки, даже если
звучное
это боковая...
Имя, да,
да, мы же делали, помните, про крестовые походы.
Да. Это заметное имя, участвовали...
Видимо, не старший.
Наверное, как правило, вот этих не старших или физически слабых сыновей отдавали в духовную службу. Что было именно здесь, сказать трудно. Вот, ну, мне, по крайней мере, пока не удалось найти, хотя литература огромная, и я прочла очень многое о крестовых походах.
Потому что все затмило это его речь.
Само движение и само движение крестовых походов.
Да.
Он начал с каноника. Получил этот сан в Реймсе. Это немало, это немало. Каноник – это член капитула, то есть совета, создававшегося при епископе по управлению диацезом, епархией, то есть, ну, вот этой церковной областью, которая находится в ведении епископа. Насколько существенен этот совет, капитул, можно понять из того, что если епископ умирал, то совет, капитул, управлял до назначения нового. То есть, это не декоративный совет, а каноник, член этого существенного совета. Затем архидиакон, но в 1070 году он удалился, как будто бы забыв о карьере, удалился монахом в монастырь Клюни. Ему в этом году было 28 лет приблизительно. То есть зрелые годы, и как будто бы принимается зрелое решение в духе своего первого любимого, видимо, учителя Бруно. Уйти от мира, уйти в монастырь Клюни. А Клюни не случайный. Это один из самых знаменитых средневековых французских монастырей, бенедиктинское аббатство в Бургундии. Монастырь прославился тем, что вокруг него сплотились в этом, в конце XI века, во второй половине, в конце уже,
да,
люди, боровшиеся за чистоту и очищение католической церкви от многочисленных накопившихся грехов. Припомним, что совсем недавно, в 1054 году, христианская церковь разделилась на два крыла, католическая западная и христианская, православная, простите, восточная. Они, конечно, конкурировали, все были уверены, что скоро произойдет объединение, но под чьей эгидой, под чьей духовной властью. И вот клюницы прежде всего искренне хотели, чтобы католическая церковь, говорящая, само название говорит о чистоте учения, чтобы она доказала, что она чиста и морально. Они выступали за то, чтобы сделать более строгими уставы монастырей, вернуться к аскетизму, восстановить аскетические нормы в монастырской жизни вот на уровне VI века, то есть молодого христианства. Строго следить за соблюдением целибата, запрещения брака для служителей церкви. Запретить симонию, позорное явление, продажа и покупка церковных должностей. Они пламенно за это выступали. Ну, в общем, коррупция внутри церкви. За подчинение монастырей полностью римскому папе, строгому подчинению, а не светским правителям. То есть это борьба за увеличение власти папы, и Клюнийский монастырь стал центром этой борьбы. Там было много и искренне религиозного, и политически конъюнктурного, как в любом заметном духовном движении. Любопытно, что именно туда пошел будущий Урбан II.
Ну, кстати, уже не мальчиком, 25 лет.
28.
Даже 28,
28.
28 лет, да?
Я прикинул, что вроде 28. Хорошо, 28. Это зрелый человек.
Да.
И вот там он сделал первый, находясь в Клюнийском монастыре, он сделал первый шаг навстречу своему второму учителю, антиподу, будущему святому Бруно. В 1076 году он... Он отправился вместе с группой тех, кто разделял эту позицию, из монастыря на помощь папе, на помощь Григорию VII, тогдашнему папе римскому, властолюбцу. Честолюбцу, отчаянному политикану, бывшему монаху Гильдебранту, на помощь именно ему. Потому что Григорий VII провозгласил себя сторонником клюнийских реформ. Клюнийские реформы были его знаменем в борьбе за абсолютный приоритет римской католической церкви. И вот первое вступление будущего Урбана II, пока Ода де Шатийона, в монашестве, не знаю, менял ли он имя, наверное, менял, вступление на этот политический путь. Кто ж такой папа Григорий VII? Два слова, чтобы понять,
конечно,
что это
напомню.
Антипод учителя Бруно. Больше всего он прославился двумя вещами. Документом 1073 года, который вошел в историю под названием «Папский диктат». Это документ, я тщательно его проштудировала, состоящий из 27 пунктов, в котором он провозглашает абсолют папской власти. Довольно страшненький в сущности, как абсолют любой идеологии, он опасен для духовной жизни общества. Но приведу три пункта, самые просто потрясающие. Девятый пункт. «Одному папе все князья лобызают ноги». Вот нынешнее символическое лобызание, папское
целование
туфли, да, это как бы развитие идеи. Тут прямо лобызают ноги, причем кто? Князья. 12-й пункт. Он, папа, может низлагать императоров. Вот страшненькое заявление. 19-й пункт. Никто ему не судья. И еще один. 27-й. Он может освобождать подданных от присяги плохим владыкам. Страшный документ, выразительный в своей неистовой теократичности, то есть борьбе за абсолютную власть папы. И этот человек, Григорий VII, столкнулся в лобовом столкновении, как ныне на каком-нибудь хайвее выехал автомобиль на встречного движения. Страшное лобовое столкновение с германским императором Генрихом IV. Это знаменитая история, поводом для которой была борьба за назначение епископов. Может ли участвовать светский правитель в назначении епископов?
Ну, что это Григорий главная VII, дискуссия XI века,
да, да,
в Европе.
Это такая политическая центральная линия. Ну, из этого документа, из папского диктата, ясно, что Григорий VII не считает возможным участие. Борьба была отчаянная, словесная, политическая, военная. Это, в общем, был стержень политической жизни Западной Европы в это время. Был момент самый яркий, это 1077 года Каносса, когда папе удалось добиться полного покаяния императора Генриха IV перед ним. Каносса замок в Тоскане, где укрылся папа. Император прибыл в одежде кающегося грешника. И три дня в январе босым с непокрытой головой снежок кружил в воздухе. Каялся во дворе замка Каносса. Но шла борьба с переменным успехом. Казалось, вот папа победил, но император собрался с силами. Ему вполне удалось еще раз собрать своих сторонников, победить соперников, объявить папу низложенным.
Вот, самое главное, в чем примет участие потом наш герой, а император, он же не мог просто папу как-то свергать.
Он нашел своего папу.
Он нашел своего папу, он создал антипапу,
Климента III. Он придумал антипапу. Этот самый Климент III был провозглашен немецкими епископами, параллельным папой.
Параллельным папой.
Или антипапой. Да. То есть это клубок политических противоречий, в которых наш персонаж Ода де Шатильон занял позицию, покинув Клюнийский монастырь ради того, чтобы помочь папе в проведении реформ. Он папой замечен и, естественно, замечен с последствиями для своей карьеры.
Замечен и приближен.
Он доказал ему преданность, и в 1078 году,
как раз когда все это, когда все это полыхает.
После Каноссы, когда папа чувствует себя, Григорий VII, полным победителем, он назначает Одо де Шатильона кардинал-епископом Остии. Остия совсем рядом с Римом, где начинает делаться большая политическая карьера. А уже в том же году он становится легатом папы Григория VII во Франции и Германии, в главных центральных пунктах событий борьбы за институт.
Особенно в Германии, потому что император...
Там эпицентр.
Там эпицентр.
Там эпицентр, но французское рыцарство, самое знаменитое рыцарство той эпохи, претендующая на абсолютную непобедимость, отличающаяся буйным нравом и готовностью драться, это они докажут в крестовых походах, это тоже очень важно.
Нет, но наш мальчик из Шатильона, поэтому как не его назначать.
Он должен с ними договориться.
Да. Но мне все-таки кажется, что главное Германия. В этот момент для папы, который, кстати, заодно еще делает его своим ближайшим советником, министром иностранных дел, грубо говоря.
Да.
И мы видим, как он разъезжает, будущий Урбан II, а пока еще вот этот самый...
Ода де Шатильон.
Ода де Шатильон, как он разъезжает, как он встречается, как он возит тайные послания, то со свитой, то без свиты.
Настоящая дипломатическая работа. Да. Он находится на дипломатической службе у кого? У Григория
VII. У самого Григория VII.
У самого Григория VII. То есть это его вот этот второй неофициальный учитель, учитель по жизни, по карьере, по политической деятельности, который никогда не мог бы, как Бруно, быть причисленным к лику святых. Я вспоминаю высказывание из дневника секретаря Григория VII, Дамиани, который говорил: «Он любил меня». Он, папа, Григорий VII, как Нерон, и гладил орлиными когтями. Вот представьте, орел кого-нибудь погладил, ты мой хороший, и кровь рекой.
Смотрите, 80-й год, император Генрих IV собирает консилий, да, и изгоняет, снова свергает папу, снова провозглашает Климента, и папа бежит из Рима вместе с нашим героем. И Климент садится папой в Риме.
Вот я хотела просто до этого еще сказать, что Генрих IV два раза сумел объявить Григория VII низложенным, а Григорий VII ухитрился два раза отлучать Генриха IV от церкви. То есть эта борьба была ожесточенная до крайности, вся Европа напряженно за этим наблюдала, и в моменты, а они были, когда Генрих IV, император, был как бы, вот кажется, что сейчас победит окончательно, в эти моменты замечали Ода де Шатильона.
Да.
Он, монах и легат папы Григория VII, был даже арестован по приказу императора Генриха IV, но сравнительно быстро выпущен из тюрьмы. Деталей не знаю. Но он уже не просто участник политической борьбы, он уже вот в ней как бы даже и пострадал, но избран антипапа Климент IV, и в 1085 году Ода, это важнейшее событие, организовал в Германии, в Кведленбурге, собор немецких епископов. А вспомним, антипапу тоже избрали немецкие епископы. Но сторонников реформ он нашел.
Он собрал их, нашел.
И они, по наущению нашего Ода де Шатильона, придали проклятию антипапу Климента III. Все. с этого момента Ода де Шатильон пока не папа, но будущий папа.
Да, он председательствовал на этом конклаве,
он
на этом соборе.
Он все это организовал.
Да, и председательствовал формально.
И все знали это.
И все было бы хорошо.
И вот они, заклятые враги, с Климентом III.
Да, и с папой, и с этим, с императором. Но в этот самый год, когда, казалось бы, он пошел подниматься, умирает в изгнании. 85-й год, 1085-й год, в изгнании умирает Григорий VII.
На юге
Италии. В Риме Климент III. Враг его.
Умирает он на юге Италии в таком трагикомическом положении. Он призвал себе на помощь против всех своих...
Императора, ну, императора.
Да. И против императора, прежде всего, норманнов, сидевших на юге Италии.
Наших друзей
Блискаров,
да.
Королевства обеих Сицилий, да. Но они, помогая ему, так бесчинствовали в Риме, что Рим разъярился... И этого папу изгнал. Говорит, такой папа нам не нужен, да, с такими помощниками. И тогда уже запертый императором на юге Италии в 1085 году, он там скончался.
И, казалось бы, карьера нашего мальчика прервалась. Да, потому что его покровитель умер.
Покровитель
в Риме
мертвый.
На престоле папском сидит Климент III, охраняемый войсками его врага, ну, врага нашего героя, императора Генриха IV, который запомнил этот собор, когда тот перетащил на свою сторону немецких епископов. Нашему мальчику, кажется, каюк
очень
политически.
Плохо. Покровитель умер.
Враги в Риме.
В Риме враги. Есть антипапа Климент III,
да,
у которого
его, да,
тоже есть опора. И пришлось нашему персонажу переждать, как, в общем, пишут авторы, которые внимательно им занимались.
Очень хорошее слово «переждать».
Еще одного папу, Виктора III, который был папой с 1085 по 1087. Он пережидает Виктора III, но в 1088 он прорывается на папский престол.
Но не в Риме. И об этом мы поговорим через 5 минут.
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
Мы с Натальей Ивановной Басовской задали вам вопрос, как называется рядовой швейцарской гвардии Ватикана. И разыгрывали 10 книг Жана Флори «Повседневная жизнь рыцарей в средние века» и Жана Эрса «Повседневная жизнь папского двора времен Боджа и Медичи». Издательство «Молодая гвардия». Так вот, абсолютно про огромное число людей ответило. Я, честно говоря, до сегодняшнего дня не знал. Это выискал как раз в одной из книг. Алебардист от алебарды до сих пор. Вот он нанимается на работу не как гвардеец, а как у него в трудовой книжке записано «Алебардист». Да, и книгу по выбору получает Анна, чей телефон начинается на 765, Дмитрий 403, Елена 354, Андрей 242, Надя 400, Андрей 323, Марина 688. Геннадий 756, Галина 402, Михаил 095, Марк 180, Виктор 320, Ольга 724, Федор 236, Марина 546, Зоя 317, Юля 736, Кирилл 482, Павел 673 и Лида 379. Первые 20 сливчиков, ответивших на этот непростой вопрос.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
А мы с Натальей Ивановной Басовской продолжаем разговор о судьбе уже почти папы. Папы, избранного в конце XI века, Урбана II. Но надо сказать сразу, что напомню, что он был избран не в Риме. В Риме сидит антипапа Климент
III. И не очень большим собранием епископов, кардиналов, прошу прощения, что давало возможность его врагам, конечно, говорить, что и он-то не очень настоящий папа. Ему 46 лет. Это достаточно молодой человек. 1088 год. И он докажет, что у него есть и характер, и готовность цепко держаться за власть. И та самая неординарная вещь, которую он произнесет, будет иметь огромные последствия, огромное влияние на судьбы, причем разные последствия, разное влияние на судьбы Западной Европы. До Клермонского собора, его звездного часа, где он произнесет эту речь, еще 7 лет. Как он их проведет 7 лет после избрания римским папой?
Климент III, в Риме, да.
Климент III – крепкий орешек. Всего, я так прикинула, с Григорием VII и Урбаном II, Климент III сражался примерно в 17 лет, не сдаваясь. Это был очень крепкий орешек.
Ну, за ним все-таки стала фигура императора.
Конечно.
Надо помнить. А где же взять нашему мальчику Урбану II воинскую силу.
Своего нового императора.
Да, воинскую силу.
Воинские силы он вербует. Он очень небезуспешно ведет переговоры с теми же норманами на юге. И сражение с Климентом III в начале, вот после избрания Урбана II, это просто откровенное сражение. Через несколько месяцев после избрания, 3 дня идет битва на улицах Рима. Вот какие были времена, папа, антипапа, а в общем, каждый из них себя считает...
Тут нормандское войско, да, а тут императорское войско.
Каждый из них считает себя совершенно законным римским папой. 3 дня кровопролития на улицах Рима. Наконец, Урбан торжественно вступает в собор Святого Петра, но он пробудет там очень недолго, меньше года. В 1089-м едва Урбан II отлучится из Рима по делам реформ, для переговоров с норманами на юг, да, отправится. Климент III снова водворится в Риме. И да, Урбан останется за стеной города и в бессильной ярости будет из-за стены посылать проклятие этому антипапе. Вот какие были нестабильные времена в самой католической церкви. Еще более нестабильная и довольно страшная атмосфера была в целом в западноевропейском регионе. Это даже еще не вполне сложившийся, слагающийся комплекс государств. Одиннадцатый век, десятый век – это время свершившегося в основном закрепощения крестьянства. Вот большая масса простых людей почувствовала себя вдруг зависимыми. Воспоминания о когда-то былых свободных франках, алиманах и так далее уходят. А города еще не стали такой силой, которая давала большой глоток свободы. Только становится. Горожанам тоже не очень сладко. У них 100 проблем, они бьются с сеньорами. А серия неурожаев, знаменитые 7 тощих лет, когда Европа голодает. Вот не урожай за неурожаем. А твердые эпидемии, естественно. И твердые разговоры о том, что это все симптомы конца света. Эти люди истово верили в конец света, понятно, и что он может наступить. И вот всякие пророчества, кликушества, вот они, знаки конца света. Сохранилось немало документов, где знатные люди, например, пишут, что дарю монастырю, церкви свои владения и богатства, убоявшись приближающегося конца света. Откровенно говорят, что не потому, что я такой хороший, верующий, боюсь. Вот это дыхание конца света, ужас, отчаяние, особенно простых, голодающих людей, но и знати тоже непросто, усугублялось еще одним. Именно в X веке в основном в Западной Европе сложился принцип майората, о котором мы как-то говорили в другом контексте. Все имущество знатного человека, феодала, сеньора, после его смерти достается только старшему сыну. Система защищает себя от раздробления крупных поместий, но порождает другую проблему, а именно проблему средних и младших сыновей. Куда денется мальчик из рыцарской семьи? Он что, пойдет землю пахать? Никогда! Рыцарь останется человеком с оружием, а человек с оружием, не нанятый на чью-то службу и не имеющий прокорма для себя, становится разбойником. Рыцарский разбой в это время на дорогах Западной Европы – чистое бедствие. И многие взывают к папе римскому, уже дело не лично в Урбане, как к фигуре. «Уйми, умиротвори Европу! Избавь в том числе от этого. Ну и вообще, как там с концом света?» Идея некоего великого деяния во имя Господа носится в воздухе. Начинаются массовые паломничества. В течение X века они уже начались, в XI усиливаются. Именно к святым местам. Поход на восток в места, связанные с жизнью Христа, назывался «Дорога гроба Господня». Дорога гроба Господня. Люди, совершившие страшные преступления, знатные люди. Мы знаем именно о них, потому что сохранились документы. Обвиняемые в убийстве родственников. Часто отправляются туда, дабы искупить. Считается, что только там, в этих святых местах, возможно Господне прощение за убийство брата, за отравление, отца. А все это случается в борьбе за власть, деньги, землю. И известны персонально эти люди. Фульк Анжуйский, по прозвищу Черный, за его черные деяния. Роберт Нормандский, отец Вильгельма Завоевателя, ходили именно в такие великие покаяния. Появились и новые явления. Заботиться о своей безопасности, прежде всего. Паломники окружают себя воинами. Так будут рождаться воинственные духовно-рыцарские ордена. Ну, страшно же, нападают, разбой на дорогах, а мусульмане вообще перережут их там даже за то, что они другие. Они окружают себя отрядом. И тогда появляется идея вооруженного паломничества. Вот вам и идея крестовых походов, которые по существу носятся в воздухе. Термин «крестовые походы» появится в 17 веке. Придворный историк Людовика XIV впервые напишет труд «История крестовых походов», где он их так назовет. А до этого названия такого нет. Но Урбан II с его немыслимой активностью, с его следованием заветам Григория VII, диктат папы, очень подходящая фигура в этот момент. Итак, некое великое деяние, которое возвысит католическую церковь, очистит ее от всех былых нарушений, которые допускались священниками, покажет, что она первая по сравнению с православными. Ах, как все это привлекательно! И заодно умиротворить Западную Европу.
Сначала нужно было вернуть
Но
Рим.
Но надо укрепить свое положение.
И вернуть Рим.
Через 6 лет после избрания, в 1094 году, вы, как всегда, угадываете, то есть знаете, что будет дальше.
Я просто считаю, что бы я делал на его месте. Я бы вернул Рим сначала.
Вы правы. В 1094 году Урбан II впервые водворился, наконец, в Латеранском дворце. Однако Климент III еще какое-то время не был изгнан из Рима. Его изгонят чуть попозже. Очень упорный человек. Что такое Латеранский дворец?
Можно в скобочках сказать, что Климент III переживет нашего героя, и после смерти Урбана II снова попытается стать папой. Не получилось.
Живучий, цепкий, невероятный тип. Ах, какая страсть к власти. Итак, Латеранский дворец, резиденция пап с IV века. Он был подарен римскому епископу, женой Константина Великого, императрицей. То есть это место очень важное, престижное. Это значит, что он, наконец, всецело папа. Что, наконец, вражда с антипапой перестанет быть его главным занятием. Можно будет продолжить реформы и думать о некоем великом деянии, которое носится, идея которого носится в воздухе. Думаю, что это было осознано полностью в марте 1095-го, за несколько месяцев до Великого Клермонского собора. Был собор в Пьяченце, куда его проводил Урбан II, и туда прибыл посол императора Византии Алексея I Комнина с просьбой о помочь Восточной Римской империи в борьбе против неверных. А как вовремя приходит эта просьба. Какой это подарок для Урбана. Он просто принимает сразу это предложение как драгоценное знамя. Кто мог тогда представить, что во время 4-го крестового похода, в начале 13 века, крестоносцы Запада разгромят Константинополь.
Через 120
лет, это нельзя вообразить. А пока священная просьба помочь на Востоке. Это прекрасное оружие. Но еще важнейшее событие на соборе в Пьяченце, принципиально важное. И, конечно, Урбан знал, что он делал. По существу словесно оформлен на этом соборе документ, разрешающий христианам воевать за веру. До этого, теоретически, церковь осуждала любое кровопролитие. Это правильно. Это в духе христианского учения. Никакого кровопролития. Всякая война – зло. И вот снят запрет, вот этот величайший запрет, если против неверных, против тех, кто не согласен с христианским, единственно верным вероучением, то можно воевать. И начинаются, подхватывается эта мысль, она обретает материальную силу. Так по Западной Европе колесит некто, Петр Пустынник. Угу. Истинно и, видимо, истово верующий человек, я так думаю. Родом из Пикардии, Северной Франции, северо-восток Франции. Он побывал в Святой Земле. Там вместе с ним над страданиями Сиона рыдал патриарх Симон. Привез письма от патриарха с просьбой помочь, побывал у папы Урбана II в Риме, папа благословил, что действительно это дело святое, и вот босой, в рубище, с крестом в руке, верхом на ослике. Этот самый Петр Пустынник, трогательная фигура, мечется по Западной Европе, перемещается, а молва о нем несется еще быстрее. И еще раз люди воспламеняются мыслью о великом деле, о помощи страдающим на Востоке братьям-христианам, об очищении мест, связанных, священных мест, связанных с Христом, от неверных. Все созрело. Все созрело для того события, которое называется Клермонский собор.
Надо сказать, что все-таки Урбан не случайно действительно это объявил. Он объявляет сначала Божье перемирие.
Конечно.
Это очень важно, потому что у нас в учебнике истории 6 класса про Урбана было, а про Божье перемирие не было.
Божье перемирие, это доказывает, что он в струе, он в стезе католической церкви, он верен. И только страшные вот эти события при поддержке решений Печенского собора позволяют, может быть, сделать то, что он сделает в Клермоне. Почему он собирает собор в Клермоне? Печенцы — это Италия, а Клермон — это Франция. Центр исторической области Авернь, по названию еще гальского племени Арвернов. С 8 века это было графство, входившее в герцогство Аквитания, а Аквитания фактически независимая, но очень такая сепаратистски настроенная французская область на юго-западе, где очень много было буйного, независимого, гордого рыцарства, вот жаждущего подвигов. Видимо, Клермон избран не случайно. Осенью Урбан II перебирается через Альпы. Между прочим, вообще он уже не юный. Побыл недолго в Латеранском дворце, чуть меньше года. Заставил себя покинуть этот вожделенный дворец ради более великого дела. Широко оповестил знать, что хочет помочь восточным братьям-христианам. Объехал клюнийские монастыри, делясь планами возможной войны. Совершил дипломатические визиты в город Пьюи, где встретился с епископом Адемаром Монтельским, попросив его быть духовным руководителем предстоящей священной войны, то есть возглавить ее персонально. Ему-то, Урбану II, покидать Европу нельзя. Сейчас же Климент III захватит и дворец, и собор святого Петра. Поэтому он туда двигаться лично не собирается. Навестил графа Раймунда IV Тулузского в замке Сен-Жиль, знаменитое гнездо воинственного французского рыцарства, и, видимо, получил его предварительное согласие на то, что он, возможно, возглавит будущую священную войну. Он уже знал, что он призовет к этой войне. Призыв состоялся 26 ноября 1095 года. Вот та самая знаменитая речь. Слово «гений» здесь было мною употреблено иронически, потому что речь хитромудрая. Ее передали 5 хронистов. Некоторые, как Фульк Шартерский, имеют имя. Этот человек присутствовал и потом много лет служил в Иерусалиме после его захвата в 1099 году. Были Роберт Римский тоже, видимо, присутствовал, автор иерусалимской истории. Есть были анонимные авторы. Речь, конечно, не буквальная. Не было диктофона. Но перекличка текста, его смыслов, я сверила их все, очень велика. Хотя отдельные авторы говорят, ну, различия есть. Есть. Но суть идеи остается. Вот послушайте главные тезисы. Фрагмент, который открывает все. Сначала описание страданий христиан. Речь произносится в чистом поле, на обширной равнине, за чертой города. Сбежались тысячи людей. Папа выступает в поле, построен специальный помост, а в воздухе гроза, угроза конца света. Прибежали, что-то готовится такое, то ли конец, то ли начало нового света. Тысячи людей. Сначала он описал страдания христиан на Востоке максимально трагично. Рыдания громкие стоят над полем, об этом пишут все хронисты. А затем, смотрите, какие трезвые речи. «Земля, которую вы населяете, сжата повсюду морем и горами». Он географией заинтересовался. «И поэтому сделалась тесной при вашей многочисленности». Это прямо рыцарям, это прямо средним и младшим сыновьям. Богатствами же она не обильно перешел он к экономической географии. И еда едва прокармливает тех, кто ее обрабатывает. Отсюда происходит то, что вы друг друга кусаете и пожираете, как псы алчущие. Ведете войны, наносите смертельные раны. Пусть же теперь прекратится ваша ненависть. Смолкнет вражда, стихнут войны и задремлет междоусобие. Божий мир здесь, война там. Идите к гробу святому, и святая церковь не оставит своим попечением ваших близких. Освободите святую землю из рук язычников и подчините ее себе. Земля-то опять трезво течет молоком и медом, все хронисты. Так, если ты же зовешь на религиозный подвиг, какое имеет значение, как там с молоком и медом? Иди, умри в пустыне. Течет молоком и медом. Иерусалим, пуп земли, плодороднейший, второй рай. Да, учитель Бруно в данном случае попран учителем Гильдебрандтом или Григорием VII. Все рассчитано, все политически просчитано. И заключительная фраза, тоже перефразирована из священных книг. «Кто здесь горестен и беден, там будет радостен и богат». Кто прежде всего услышал? Тот, кто по-настоящему горестен и беден. Он потом многократно будет писать и говорить, что он имел в виду только рыцарей, которые бедствуют. А поняли и услышали прежде всего по-настоящему горестные и бедные крестьяне. И уже весной 1096 года рванулись в крестовый поход безоружными, не умеющими воевать. Он пытался их остановить. Бесполезно. Произнося воспламеняющие речи, сегодня это делается в интернете, которого не было у Урбана II. Но и в интернете надо помнить, думая о последствиях. Крестовые походы — это гибель сотен тысяч людей. А в 20 веке папа Иоанн Павел II, фигура, достойная всяческого уважения, принесет человечеству извинения за это событие, за эти кровавые страницы истории европейской. В ней были и светлые моменты. Ни в коем случае нельзя крестоносные движения увидеть или в черном, или в белом свете. Были те, кто веровали в истинную идею, были. Вот я прочту отрывок из песни, описанной песней о крестовых походах знаменитого сочинителя, рыцаря Тибо Шампанского. 13 век. «Будь милостив, Господь, к моей судьбе, на недругов твоих я рати двину. Воззри, подъемлю меч в святой борьбе, все радости я для тебя покину. Твоей призывной внемлю я трубе, мощь укрепи, Христос в своем рабе. Надежному ты тот служит господину, кто служит верой, правдою тебе». Перевод Пинуса. А были и вера, и искренность, и тот расчет, на который так ловко намекнул Урбан II. В нем сочетание святого Бруно и антисвятого Гильдебрандта, будущего Григория VII, конечно, сказались и в этой речи. Пытаясь остановить крестьян, он, конечно, их не остановил. Но рыцарей после Клермонского собора продолжал поощрять, мобилизовывать. Он объехал массу городов, прежде всего Южной и Западной Франции и Германии. Он побывал в Лиможе, Пуатье, Анжере, Туре, Сенте, Бордо. Проезжал через небольшие города и говорил проповеди, как выразился один современный историк из Оксфорда, в города, где никогда не видели даже короля. Мне очень понравилось это выражение. И вдруг по городу слух. Сам римский папа в нашем, каком-нибудь маленьком городке освящал церкви и произносил пламенные проповеди, рассылал письма знати и правителям. И в результате началось движение. Весной двинулись бедняки, которые почти все погибли. Что, как могло быть иначе? А за ним осенью 1096 года знать. И в 1099, после многих жертв, страданий, сражений, удач и неудач, они взяли Иерусалим. Мы рассказывали об этом подробнее в передаче о Готфриде Бульонском. Иерусалим был взят 15 июля 1099 года, в пятницу, в 3 часа дня, время, считающееся временем казни Иисуса. Ну уж, конечно, народ оформил все это как мог. А папа Урбан II умер ровно через 2 недели, 29 июля 1099 года, собственной смертью. Но что самое любопытное, не успев получить известие о взятии Иерусалима.
Да.
Вот я думаю, виноват, не виноват, в нем было и то, и другое, и разное, и всевозможное, но высшей наградой ему, лучшей части его души, было бы получить это известие. Бог не дал ему этой награды. И еще. Любое громадное, массовое, тем более воинственное движение, вот чем-то напоминает мне лавину, которая сходит с гор. Есть много причин, почему она вдруг обрушивается вниз и вызывает многочисленные жертвы. Но в ней всегда есть некий камешек, который сдвигает эту подготовленную природой, обстоятельствами, географическим положением лавину. Речь Урбана II была таким камешком.
Он входит в историю действительно как герой одной речи, хотя вы убедились в том, что этот человек был совсем непростой, и, кстати, церковные власти тоже относились к нему и относятся к нему непросто.
Разно.
Он не святой, он не был канонизирован, хотя, казалось бы, он только был причислен в конце XIX века к лику блаженных, то есть не заслужил.
А за походы пришлось просить прощения.
Наталья Ивановна Басовская и Алексей Венедиктов в программе «Все так».
Попал в историю. Эхо Москвы. «Все так».